ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Всем здравствуйте, меня зовут Никита Воронков, также в студии моя коллега Ольга Гаврилова. Привет, Оля.
Привет.
Это новостная разминка и все новости, которые были важны накануне вечером, которые были важны ночью и остаются актуальны на сегодняшнее утро, мы сейчас вашему вниманию предоставим. Новые атаки исламистов произошли в Европе, на сей раз в Австрии. В Вене почти 50 людей турецкого происхождения напали на католическую церковь. Полиция считает, что нападение устроили турецкие фанатики-исламисты, которые ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас их разыскивают.
Да, злоумышленники проникли в купель и исповедальню устроили там, ну, действительно настоящий дебош. Они грабили церковную утварь. Священнослужители после этого вызвали полицию. Однако хулиганы успели скрыться до ее прибытия. Тем не менее, действия нарушителей попали на видео. В полиции считают организаторами нападения группу фанатиков из числа турецких исламистов, вот о чем ты уже сказала, и в течение действительно вот последних месяцев они уже привлекали внимание правоохранителей в округе Фаворитен, где вот как раз расположена та самая церковь святого Антония Падуанского. И, кстати, следователи уже установили личности 10 погромщиков, которые ранее также нарушали общественный порядок.
А есть какие-то предварительные версии, что могло стать причиной этого нападения?
Возможно, нападавших задели слова канцлера Австрии Себастьяна Курца. В общем-то, можно сказать, он повел себя так же решительно, как и президент Франции Эммануэль Макрон. Я напомню, что Курц в пятницу заявил в Твиттер, что страна продолжит бороться против радикального ислама. И, в частности, он отметил, что все христиане должны иметь возможность свободно и безопасно исповедовать свою веру в Австрии. Ну, возможно, вот эти вот слова как раз, может быть, стали неким сигналом для атаки вот на христианскую, на католическую церковь в Вене. И надо сказать, что вот это вот нападение произошло на фоне атак исламистов во Франции и заявление вот как раз турецкого президента Эрдогана об исламофобии в Европе. Во Франции там сразу, по-моему, 3 нападения, да.
Да, за последние дни, начиная с 29 октября, атака произошла в Ницце.
В Ницце, Авиньоне, да. Там, да, по-моему, напали на
в Авиньоне и Париже, да.
И Саудовской Аравии.
На французское консульство в Джиде. В Ницце 21-летний тунисец, как выяснилось позже, он... гражданин Туниса, убил 3 человек в соборе Нотр-Дам. В других городах жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Ну и поводом для атак стали вот те самые смелые, как ты сказала, заявления президента Франции Эммануэля Макрона насчет борьбы с радикальным исламом во Франции после, опять же, резонанснейшего случая с убийством с помощью обезглавливания учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа.
Да, здесь надо сказать, что несмотря на все последние нападки на Эммануэля Макрона, в общем-то, он пока придерживается своей позиции, он, в общем-то, не собирается, да, закрывать, скажем так, Шарли Эбдо, и уж тем более там запрещать вот эти вот карикатуры, которые вызвали такую, в общем-то, болезненную реакцию среди исламского мира. И вот я посмотрела, буквально накануне Макрон объявил о размещении по стране от 3 до 7 тысяч солдат в рамках антитеррористической операции. Называется она «Часовой». И вот такое решение он принял на фоне нападений, которые произошли в стране в последнее время. Как сказал сам Макрон, Франция решила усилить бдительность по всей территории страны, чтобы адаптироваться к террористической угрозе.
Ну и еще, как заявил накануне министр внутренних дел страны Жеральд Дерманен, 14 радикально настроенных иностранцев за последний месяц были высланы из Франции, и в ближайшее время еще 18 человек будут депортированы. Серьезно, Париж взялся за эту проблему. Вообще, как сообщалось ранее, МВД Франции под наблюдением властей находится несколько тысяч, более 4000, если быть точнее, иностранцев, которых подозревают в распространении радикальных идей, и более 200 из них, грубо говоря, стоят в очереди как раз-таки на выход из Франции.
Вот ты как раз сказал, Никит, что Эммануэль Макрон взялся за эту проблему, но вот помнишь, буквально вот до всех этих страшных событий он объявил о том, что скоро в стране будет принят закон о борьбе с политическим исламом, с радикальным исламом. Но вот эксперты говорят, что он поздновато как-то взялся за эту проблему, опоздал, ну, так минимум лет на 20-30, потому что вот, в общем-то, ситуация действительно настолько сложная и тяжелая, и непонятно вообще, каким образом ее решать сейчас.
Да, эта история давнишняя, и, к сожалению, раз в несколько лет случаются какие-то серьезные теракты, и, к сожалению, не находится решение, да, либо же не слишком жестко действует власть, либо же еще какие-то препятствия.
И... Если она будет действовать слишком жестко, опять же, да, это получается, это власти только... попали в некую ловушку, да, то это может вызвать очередную лавину вот этих вот нападений. Я даже не знаю, как в этой ситуации вот можно справиться с теми атаками, которые сейчас в последнее время происходят на Францию.
Да, ситуация похожа на патовую. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после нее продолжим. «Извинись, иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут». Руководитель Чечни Рамзан Кадыров потребовал от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за свои слова о губернаторах. Заявление это Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. Что же за слова губернатора, Холя, напомни нам?
Ну, поводом для возмущения главы республики, главы Чечни, стали слова Жириновского о том, что руководители российских регионов не должны высказываться по международным вопросам. Тут, видимо, речь идет как раз вот о французских событиях и, в общем-то, о последних заявлениях Кадырова. Я здесь сейчас могу ошибиться, но, по-моему, вот что касается его слов, он... Не террористом назвал Макрона, но...
Ну, там фигурировали оскорбительные слова. Они не матные, конечно, но такие уничижительные.
Очень оскорбительные слова, да. Довольно резко высказался Кадыров. И, в общем-то, он написал, что Жириновский извинись за свои слова, а затем досиди до окончания своего депутатского срока в Госдуме, может, тебе и повезет, и ты сможешь снова заработать хорошие деньги на выборах депутатов нового созыва, иначе ни мандат, ни деньги тебе не помогут, поскольку ты противоречишь российской государственной политике обозначенным приоритетам. Но это, опять же, да, написал Кадыров. Что касается позиции Кадырова, то ее все знают, как написал глава Чечни, она простая. Его религия обязывает защищать государство и служить правителю. И это то, что вот он старается делать достойно.
Угу,
также, это вот слова, да, главы Чечни.
Да, также отметил Кадыров, что мусульмане даже себе не позволяют воссоздавать образ пророка Мухаммада, а шутить и вовсе. Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы, заключил глава Чечни. И, кстати, еще продолжил, да, вот прошелся, так скажем, по моментам досуга, что ли, Жириновского. Пусть, говорит, участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты. Это, кстати, через запятую. Но только не надо упоминать религию.
Да, я вот тут посмотрела, в чем все-таки, да, чем именно возмутился Кадыров. Он был возмущен комментарием Жириновского, который, по его словам, взял на себя смелость учить глав регионов их работе.
Но он сказал, что не в их компетенции внешнеполитические вопросы, насколько я помню.
Да, он посоветовал Жириновскому не заикаться о борьбе с терроризмом и, в общем-то, извиниться за свои слова. И что касается карикатуры на Мухаммеда, тоже об этом речь шла, он тоже ему сказал, в общем-то, это не его дело, и, в общем-то, об этом могут судить только мусульмане.
А вот интересно, пока вроде не было ответа от лидера ЛДПР, Владимира Жириновского, но, опять же, помимо прямого ответа, да, на слова Жириновского, тут еще содержится дополнительная информация, которая, в общем-то, к делу, наверное, не имеет отношения, да, про купленные, проданные мандаты и вот это вот все прочее. Эта информация действительно фигурировала в СМИ, но, если я не ошибаюсь, эта история-то не доказанная. То есть, наверное, Жириновский в теории может подать в суд
да,
за клевету, да, или что-то подобное. И вот интересно... Будет, как же ответит Жириновский, будет ли он извиняться, будет ли он подавать в суд, или эта история как-то замнется?
Или он может на очередном ток-шоу, в общем-то, ответить Кадырову в своей эмоциональной, как бы, в своем эмоциональном стиле.
Либо же
ведь Кадыров призвал и власти Франции извиниться перед мусульманами, в общем-то, и призвал французов, предостерег, вернее, от необдуманных действий. И также вот я напомню, что глава Чечни заявил, что мусульманам не стоит участвовать в митингах возле вот посольства Франции в Москве, поскольку от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
В эфире «Радио Спутник».
В результате землетрясения в Турции погибли 24 человека, еще 804 получили ранения. Об этом сообщило агентство Турции по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Ну, как известно, больше всего человек пострадало в Измире, где находился очаг землетрясения. Там спасатели уже разобрали завалы 8 из 17 разрушенных домов, и еще в 9 зданиях работы продолжаются, так что под завалами еще могут быть погибшие и раненые. Вот это вот число, 24 человека, оно не окончательное, к сожалению. К поисково-спасательным работам сейчас привлечены почти 4000 человек, 20 собак, спасателей и около 500 автомобилей. Но я напомню, что вот после землетрясения был зафиксирован 341 авторшок, и из них у 31 была магнитуда больше 4.
Да, это серьезная достаточно магнитуда, ну хотя 4 это серьезное для авторшоков, я имел в виду 6,6, в принципе, это уже считается разрушительным землетрясением. Сообщают журналисты с места события, что жители города Измир всю ночь провели на улице, потому что они буквально боялись возвращаться в свои дома после сильного землетрясения, чтобы никакие авторшоки, да, не обрушили их. Также из последнего, что известно, соболезнования выразили Турции власти Пакистана. Министерство иностранных дел об этом заявило. И генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения в Эгейском море, потому что пострадали не только турки, но и греки.
И греки, да.
И на фоне произошедшего, наверное, можно отметить слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что все проблемы отходят на второй план, когда речь идет вот о таком стихийном бедствии и в решении этой проблемы, да, и последствий вот этой природной катастрофы, и Афины, и Анкара плечом к плечу стоят.
Да, что касается россиян, по-моему, информации о том, что кто-то из россиян пострадал вот в эпицентре землетрясения, нет. И в Ассоциации туроператоров России сообщили, что сейчас в Измире, курортном Измире, могут находиться не более сотни российских туристов, если я не ошибаюсь, по-моему, эта информация где-то была несколько дней назад, да, там, по-моему, накануне, минувшим днем она появилась. И в посольстве в России держит ситуацию на контроле. В общем-то, пока среди россиян пострадавших нет. Во всяком случае, они не объявлялись, и никто не звонил и не просил о помощи.
Это второе крупное землетрясение, которое обрушилось на Турцию в этом году. Напомню, что в центральной части страны в январе произошло также землетрясение. Тогда погиб как минимум 41 человек.
Ну и есть надежда все-таки какого-то примирения между властями Турции и Греции, потому что, в общем-то, это несчастье должно, как мне кажется, объединить две страны, которые сейчас находятся в не самых лучших отношениях. Известно, что вот премьер Греции Кириос Мицутакис позвонил президенту Турции Эрдогану, и Афины и Анкара договорились помочь друг другу после стихийного бедствия.
Делаем сейчас паузу и следуем дальше. С мечтой или без? В Грузии проходят выборы в парламент, на этот раз по новой системе. Всего за депутатские мандаты на этих выборах борются 48 партий и 2 блока. А так в чем же отличие вот этой новой системы от старой? Каковы шансы у грузинской мечты? Именно так называется одна из политических сил грузинских.
Правящая политическая сила, у которой, кстати, говорят пока политологи, да, довольно много шансов на победу, но посмотрим, да, как вот новая система отразится на победителях, да, вот этого избирательного процесса. Вообще вот новая избирательная система стала компромиссом между правящей партией и оппозицией после, как известно, вот кто помнит, после провала в парламенте реформы по переходу на полностью пропорциональную систему выборов. Но вот сегодня, я так понимаю, выбран компромиссный вариант, и избиратели Грузии по пропорциональной системе выберут 120 депутатов вместо прежних 77 и 30 мажоритариев вместо прежних 73. Вообще вот после 92 года в Грузии не проводилось выборов, которые были бы столь близки вот к той самой пропорциональной системе. И вот с этой точки зрения, опять же, как говорят эксперты, у грузинского народа вот на этом голосовании действительно есть уникальная возможность сделать выбор в пользу желаемого кандидата. И этот выбор может максимально пропорционально отразиться уже в мандатах. И также вот эта вот система, она повышает шансы на многопартийный парламент и создание оппозиционной коалиции после выборов. И, в общем-то, это, наверное, делает эти выборы, ну, одними из самых интересных и, можно сказать, даже непредсказуемыми, да, вот в истории независимой Грузии. Но, опять же, надо посмотреть, потому что есть еще одно новшество на этих выборах. Это так называемый механизм замка. То есть партия, которая набрала меньше 40% на пропорциональных выборах, она не сможет сформировать однопартийное большинство и в одиночку создать правительство.
То есть это меньше 40%. Да. Коалицию организовывать, пытаться.
Коалицию, да, с какими-то другими политическими силами. Но вот правящая партия «Грузинская мечта» уверены в победе, рассчитывают, что им не придется создавать коалицию с другими политическими силами после выборов. Ну, не знаю, вот опять же посмотрела я мнение, да, политологов, они говорят, что если все-таки грузинской мечте удастся одержать вот такую победу, это станет беспрецедентным случаем в истории Грузии, независимой Грузии, так как ни одной политической силе пока не удавалось оставаться у власти 3 срока подряд.
Но и фаворитом, насколько я понимаю, грузинская мечта, демократическая Грузия все же является.
Ну, скорее всего, да, вот сейчас является, да,
грузинская
мечта. То
есть речь идет
мечта
о том, сумеют ли они получить большинство, которое позволит там в одиночку, да, формировать правительство.
Правительство, да. И смогут ли они, скажем так, да, привлечь на свою сторону вот неопределившихся избирателей, поскольку именно их голоса могут стать решающими. Кстати, то же самое может произойти и в Соединенных Штатах, где выборы, да, состоятся 3 ноября.
Идет битва как раз-таки за нейтральный электорат. А что же...
Тут такой еще момент, Никита, вот там много партий, да, ты вначале говорил, почти 50 партий, да, там много оппозиционных партий среди участников вот этого, вот этой избирательной кампании. А, ну, вот, как говорят, опять же, эксперты, они все, как правило, идут в одиночку, да, они не объединяются друг с другом. Это, кстати, на этом погорели очень многие оппозиционеры. Так вот, в одиночку оппозиционерам не удастся опередить правящую партию, а вот совместно, все-таки, если они смогут объединиться, у них могут быть шансы на победу, говорят политологи, опять же.
Так, а какие названия хотя бы фигурируют?
Ну, например, Европейская Грузия. Это такой, скажем, основной кандидат, основной соперник для грузинской мечты. И, кстати, уже проголосовал Давид Бакрадзе. Это лидер партии «Европейская Грузия». Он проголосовал одним из первых. Что касается его противников, так скажем, то Бедзина Иванишвили, лидер правящей партии «Грузинская мечта», тоже уже отдал свой голос. И, кстати, он уже выразил уверенность в победе своей партии. Он считает, что «Грузинская мечта» может получить около 60% голосов. И вот тогда она действительно уже сможет обойтись без коалиции для формирования правительства.
За грузинскими выборами следим сегодня и в нашем эфире будем к ним возвращаться. Пока делаем паузу и после нее вспомним о коронавирусе.
Вы слушаете «Радио Спутник».
И вспомним еще знаменитые строки классические «Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь». Российскую вакцину «Спутник Ви» получили первые добровольцы старше 60 лет.
Да, в группе 28 человек, самому пожилому 82 года. И вот, как сообщил руководитель клинических исследований Никита Ломакин, среди вот этих пожилых людей есть и больные с сахарным диабетом, и гипертонией, и даже есть люди, у которых хроническая почечная недостаточность. И вот, по словам Ломакина, ни у одного из участников побочных эффектов не проявилось, как он сказал, ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни предгриппозного состояния. И все вот эти люди, они сейчас находятся, естественно, под наблюдением в стационаре.
Но прошло буквально 3 дня с момента вот первого этапа вакцины. Так что, может быть, еще проявится.
Да, она, кстати, делается действительно в 2 этапа. Первый, по-моему, через 3 недели, второй этап уже вакцинирования. Кстати, я вот посмотрела среди добровольцев младшей возрастной группе, ну, то есть среди молодых людей, да, или людей среднего возраста, в большинстве случаев первые 2-3 суток после введения первой дозы вакцины все-таки отмечалось вот так называемое предгриппозное состояние и повышение температуры. Однако вот у пожилых людей этих реакций отмечено не было. И вот по словам Никиты Ломакина, это говорит о том, что у людей, у таких вот пожилых людей иммунная система немного супрессирована, то есть она, ну, скажем так, не так активно влияет уже на какие-то внешние возбудители, она ограничена, либо как бы, ну, скажем так, ну, отчасти подавлена вот иммунная система, поэтому она, в общем-то, не так ярко реагирует на эту вакцину.
Угу. И это Ломакин называет хорошим фактом.
Но все-таки пока, сколько, в первой группе 28 человек, надо дождаться, наверное, окончания вот всех исследований, посмотреть, да, как люди в целом реагируют на эту прививку. Я, кстати, вчера вот на Ютьюбе смотрела вирусолог из центра Гамалеи, где, собственно говоря, и была разработана вот эта вакцина «Спутник Ви», говорил о том, что речь идет о неживой вакцине. Но он не произносил слово «мертвый», он говорил о неживой вакцине, то есть прививается неживой вирус, и он как бы остается закупоренным в одной клетке, он дальше не размножается, поэтому такая вакцина, она менее безопасна, вот в этом случае менее безопасна, и допускает какие-то побочные, конечно, эффекты, да, но, в общем-то, скажем, в рамках, да, определенных рамках, то есть волноваться за состояние людей не стоит, потому что размножение дальше вот этого вируса не происходит.
И иммунная... А почему тогда менее безопасно? Или более безопасно?
Более безопасно. Более безопасно, конечно. Да, спасибо. Более безопасно. Но, правда, вот иммунная система, она все-таки реагирует, наверное, не так активно, как на живую вакцину. Но живая вакцина, он сказал, требует на разработку живой вакцины, требуется, конечно, не один год, больше времени, поскольку, в общем-то, там уже вводится человеку живой вирус, да, и он не ограничивается одной клеткой, когда вот эта вот болезнь, она начинает распространяться по организму, но я так как бы утрирую, да, поскольку не являюсь вирусологом. И чем она лучше? С одной стороны, иммунная система более активно, да, реагирует вот на этот вирус, она больше мобилизуется, а с другой стороны, эта вакцина, она не так безопасна. Поэтому к ее изучению, к ее разработке надо подходить более тщательно.
Ну и появились прогнозы от Роспотребнадзора по поводу пика заболеваемости COVID-19 в России. Он должен прийтись на начало и середину ноября.
Да, были такие прогнозы от Роспотребнадзора. Я еще смотрела прогнозы, что говорил, что на плато, так называемое плато, мы выйдем где-то в декабре. И вообще вот вся эта история с коронавирусом, она может закончиться лишь в декабре 2021 года. То есть вообще вот специалисты говорят, что вряд ли стоит, ну не то что доверять, но как-то так оптимистично относиться к долгосрочным прогнозам, потому что неизвестно, как вот эта инфекция себя поведет в дальнейшем. Возможно, появятся какие-то лекарственные препараты. Опять же, вакцина может появиться. Так что... И опять же, как сыграют меры профилактики?
Спасибо большое, Ольге Гавриловой. Говори, меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.
Новостная разминка.